почему Творец ненавидит тела в духовной работе. Мир создан только во славу Творцу. И это именно когда человек говорит, что создан, чтобы прославить Творца, тогда в этих келим раскрывается замысел творения — насладиться творенным. Поэтому человек всегда должен проверять себя, какова цель его работы. То есть, приносит ли все его действия удовольствие Творцу? И человек желает стать подобным Творцу, что называется, все его действия были только ради Творца. И работает он лишь с целью доставить наслаждение Творцу, как сказано, доставить наслаждение своему Создателю. А своему эгоистическому желанию он должен сказать: «Я уже решил не получать никакого наслаждения для твоего удовольствия, ведь твое желание разделяет меня с Творцом из-за различия свойств, создающего разрыв и удаление от Творца». И не должен человек терять надежду, хотя и не в силах освободиться от власти своего эгоизма, а потому постоянно находится то на подъеме, то в падении, но все же верит, что придет день и удостоится того, что свет Творца откроет ему глаза и даст силу преодоления, чтобы смог работать только ради Творца. В чем написано: «Одного прошу я у Творца, лишь одного ищу». Одного, то есть святую Шхину, чтобы пребывать мне в доме Творца все дни жизни моей. Все, о чем мы говорим, по сути дела, о Творце, о Его раскрытии. До этого, что происходит, в сущности, мы его не знаем, не постигаем. Мы знаем, что по отношению к нам, это сущность его, которая непостигаема, раскрывается как желание отдавать. И это уже рисуется в нас в соответствии с нашей материей, из нашей материи, поскольку желание отдавать, желание насладить, а наша материя противоположна ему желание получить, желание насладить себя. Эти вещи являются только лишь относительными. Если бы это ощущалось иначе, и материя была иной, это было бы в другом виде, мы даже не знаем в каком. Но, конечно же, это было бы по отношению к нашей материи. И поэтому по отношению к этим определениям мы говорим, сравниваем себя с ними, что есть желание насладить, которое таким образом ощущается теми, кто постигает его. И это желание получать мы называем Творцом, наслаждать мы называем Творцом, и, исходя из него, мы начинаем говорить. И когда это желание насладить раскрывается в полную силу, мы говорим, что это состояние называется «малхут бесконечности», «миром бесконечности», «нет границы». Когда любое желание, которое создано, получать наслаждение и удовольствие, оно наполнено ощущением доброго и несущего добро, которое наполняет его. И так поэтому мы развиваемся в соответствии с четырьмя стадиями развития. Когда истинное наслаждение мы начинаем ощущать, когда мы пользуемся двумя силами творения, как нашим желанием получать, так и желанием отдавать высшего. Потому что Высшее относится к нам так, что обязывает нас развиваться до тех пор, пока мы не будем включать в себя полностью желание получать и полностью желание отдавать. И это мы тоже раскрываем из четырех стадий прямого света. Если бы желание его было только создать желание получать и наполнить его, все творение закончилось бы на первой стадии хухмы. Есть нежелание получать, и желание получать это получает и наслаждается. И вторая стадия, которая уже развивается из первой стадии, является творением самим по себе. Это бина, понимание, постижение. Где есть особая точка переворота, где поворотная точка, где творение начинает ощущать, а затем и стремиться к природе Творца. И поэтому Творец обязывает нас в этом развитии, которое создал в обязательном виде в желании, в первой стадии как желание получать, а в второй стадии как желание отдавать, обязывает прийти к тому же действию по отношению к Нему, которое мы принимаем с Его стороны, то есть желание наслаждать. И в той мере, в какой мы можем насладить Его, мы чувствуем, что Он хочет насладить нас. И в той мере, в какой мы также и реализуем это действие, то есть на самом деле наслаждаем его, раскрываем наши получающие килим для того, чтобы доставить ему наслаждение в таком виде и в тех же килим, в том же и тем самым действием мы начинаем раскрывать, что он хочет дать нам. И это наслаждение, которое он хочет дать нам, в желании насладить его в уподоблении свойств, приходит с помощью самооценки, называемой стыд, что является определенным видом выяснения, контроля, которое мы можем привести в действие, проверить. И конечное действие уподобление свойств в взаимном виде «я возлюбленному моему, а возлюбленный мне» выражается в ощущении слияния, когда с помощью этого мы достигаем вершины уподобления свойств, вершины доставления наслаждения. И на этом пути, с того момента, когда человек начинает понимать свое предназначение, свою миссию, цель, путь, все этапы в пути реализуются только с помощью слияния на каждом шагу, включающим видение вещей, понимание их, ощущение их, приведение себя к этапам необходимости продвижения, от чего зависит продвижение, от кого просить помощи, в каком виде просить помощь, как получить ее, как реализовать на себе самом, видеть, реализовалось ли это в правильном виде, все эти вещи человек получает только когда он в каждое мгновение, чтобы он не выяснил, неважно что, он должен быть направлен по линии Исраэль Тора, Творец Единый, то есть он должен направить себя на слияние и пользоваться этим, в этом светом, возвращающим к источнику, его желание получать, чтобы оно было ради отдачи. И это все.
Почему написано «сильной рукой и изливающимся гневом буду править я вами»? Но ведь говорится, что нет насилия в духовном. Как сказано, не меня призывал ты, Яков, ибо тяготился ты мной, Израиль. И известно объяснение Магида из Дубна, что же это означает рукой, сильной рукой и изливающимся гневом. Однако необходимо знать, что тот, кто хочет прийти к работе Творца, для того, чтобы слиться с Ним действительно и войти в чертоги царя, ему не дают войти, не каждому дают войти, но проверяют. Может быть, есть в нем и иное желание, кроме желания слияния. Такому человеку дают войти. А как проверяют человека, что есть в нем только одно желание? Тем, что создают ему помехи. То есть посылают посторонние мысли и посторонних людей, чтобы помешать ему, чтобы он оставил свой путь и пошел в жизни, как все. И если человек преодолевает все возникающие перед ним препятствия и прорывается через все преграды, и если малые помехи не могут его толкнуть, тогда Творец посылает ему армады нечистых сил, которые не дают человеку слиться именно с Творцом, а не с чем другим. И это называется «сильной рукой Творец отталкивает его». Ведь если Творец не проявит сильную руку, тяжело оттолкнуть его, потому что есть у него огромное желание к слиянию с Творцом, а не к иным вещам. Но того, в котором нет достаточного желания, Творец может оттолкнуть его слабой помехой, тем, что он посылает человеку стремление к чему-нибудь в нашем мире. И тогда человек оставляет всю духовную работу, и нет необходимости отталкивать его сильной рукой. Но если человек преодолевает препятствия и помехи, то нелегко свернуть его с пути, только сильной рукой. И если человек преодолевает препятствия и сильную руку Творца, и ни в коем случае не желает сойти с пути к Творцу, а желает именно слиться с Творцом, и ощущает, что отталкивает его, то человек говорит, что гнев излит на него, иначе позволили бы ему войти. Но со стороны Творца излит гнев на него, и поэтому ему не дают войти в чертоги Творца и слиться с Творцом. Поэтому, пока человек не отступает со своего места, а желает прорваться к Творцу и хочет войти, он не может сказать, что чувствует, что гнев излит на него. Только после всех отталкиваний, когда его отталкивают, но он не сдвигается со своего места, и когда явно открыта ему уже и сильная рука, и излитый гнев, тогда раскрывается ему сказанное «буду править я вами», поскольку только ценой больших усилий раскрывается ему власть Творца, и удостаивается он войти в чертог царя.
Наша проблема заключается в том, чтобы почувствовать, в каком состоянии мы находимся. Наше желание получать специально создано в таких особых свойствах, которая стремится к тому, что мы называемся покоем. Все это относительно, так мы чувствуем. И так поэтому определяем, что это называется покой. Он желает покоя. Чувствует в определенном состоянии наполнение, наслаждение, и называет это так. Поэтому мы на все, что против желания получать, должны привести в действие силу, для того, чтобы удерживать себя в состоянии, то, что называется, контроля. Я, скажем, в определенный момент забываю о своем состоянии, потому что желание получать любит покой. И как я могу ускорить себя, как я могу проверить и вернуть себя снова к осознанию? Осознанием называется мое отношение по отношению к цели, к слиянию с Творцом. И говорят, что сам человек не может избавить себя из тюрьмы, а только с помощью группы, то есть с помощью внешнего фактора, который может подействовать на него, который он специально подготавливает, и тогда этот внешний фактор может его сдвинуть с места, а без этого нет никакой возможности наверняка определить будущее в любой момент, который находится перед тобой, чтобы ты был правильно связан и направлен через Исраэль, Тору и Творца к цели творения. Есть еще путь, который не является путем ускорения Ахишена, когда человек все время с помощью большой поддержки со стороны окружения идет как старец, который потерял что-то вроде бы, и ищет это, согнувшись, каждый раз проверяя себя, вышел ли он или нет, потерял ли или нет то направление, которое называется «Исраэль Тора и Творец Едины», когда таким образом он ищет в самом себе по отношению к цели творения. Но забывает, когда забывает, есть у нас формы забвения, которая сразу же тебя возвращает и напоминает, что это с помощью построения окружения. А если нет, то в любом случае Творец устраивает помощь человеку тем, что он возвращает его с помощью уже вещей не настолько приятных. Когда человек чувствует, что он потерял что-то, что он на самом деле не в порядке в чем-то, что-то происходит, или с помощью того, что Творец напоминает ему, что он теряет в своей духовной работе или в обычной своей жизни земной. В зависимости от того, насколько человек отдалился от того, чтобы быть направленным Исраэль, Тора и Творец едины. И в определенных рамках близких к этому пути, когда он находится на самом пути, скажем так, если говорится о том, что человек еще находится более-менее на этом шоссе своем, вот здесь группа. Группа возвращает его на путь его. Это с помощью окружения. Тогда как, если он забывает об этом и не готовит окружение в правильном виде, когда оно удерживает в этих границах, это граница воздействия окружения, которую он определяет с помощью своего отношения к окружению. Этот канал определяется с помощью входа человека в окружение. Чем в более сильное окружение я вхожу, это этот канал, труба, становится уже. А, становится уже, это понятно, да. Я просто не расслышал. Да. Она становится уже. То есть, когда я с помощью окружения становлюсь настолько чувствительным к Исраэль, Тора, Творец, к центру группы, ко всем этим вещам, когда я буквально начинаю там, как кто-то, идущий по канату в цирке, да? Он просто сохраняет все время равновесие и все время направлен на доставление наслаждения Творцу в каждом состоянии. Тогда мои шаги все время вперед. Они не в таком виде, когда я наталкиваюсь на стену и снова возвращаюсь, все время входя в правильные границы. И это только потому, что я правильно и сильно соединен с окружением. Если менее сильно, тогда трубки этой трубы становятся более широкими, труба становится шире по диаметру. И тогда я чувствую, что я не был в точности направлен на Исраэль Тора и Творец Единый, а немного в сторону, и тогда я наталкиваюсь на стенку, получаю удар. И это напоминает мне, что я не в точности сохраняю себя в состоянии правильном. Тогда это занимает время, и удар становится сильнее. И ясно, что если я неправильно продвигаюсь, прикладывая силы вперед, но также и в сторону, тогда это направление занимает гораздо больше места и времени, чем просто продвижение вперед, и я не экономлю ни времени, ни сил, и ни расстояния. Это понятно, да? Ну что, все знают, что по треугольнику, и мы знаем, что если мы возьмем вот так вот первый и второй отрезок, и третий является самым успешным. Если я натолкнулся на что-то, затем иду, прежде всего, не иду вперед, а возвращаюсь назад, и затем уже правильно продвигаюсь. И если я прошел все-таки вперед, даже по второму отрезку, это все-таки гораздо больше времени и сил занимает. И это в том случае, если на самом деле нахожусь в правильном отношении с окружением. Когда я вкладываю в него, и когда они связаны в соответствии с этим со мной, пробуждают меня, и то, что происходит в них, все время влияет на меня, и то, что происходит в общем в окружении, это всегда эта линия. Исраэль Тора Творец Един, поскольку в своем народе я нахожусь, и Творец таким образом направляет все окружение, в зависимости только от того, насколько я вхожу в них, нахожусь там внутри. И от этого окружения зависит, насколько я продвигаюсь, и хотя это путь ускорения, все-таки там тоже существуют меры более или менее. Тогда как если Творец не вложил в точности в окружение, оно не настолько влияет на него. Тогда существует тоже граница, когда на каждом уровне. Сейчас я это изображу, когда на каждом уровне, на котором находится человек, на каждом уровне существуют новые условия. Назовем их ступенями. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. До 125-й ступени. На любой ступени условия очень отличаются. И то, что было на предыдущей ступени внутри трубы, на следующей ступени это совершенно снаружи, как будто ты не делал никакого расчета и никакого продвижения с группой. Поэтому мы должны очень остерегаться. Сколько бы мы ни сделали в предыдущий раз вклад в объединение между нами, в распространение, в воздействие на окружение, это уже считается вещью, которую мы прошли. Теперь мы должны будем пройти, если не на практике, но по силе, в более сосредоточенном виде. Иначе мы как старики, которые ушли на пенсию и которые уже не занимаются работой. Нужно помнить об этом. Поднимают святости. То есть в усилии доставить наслаждение. И получается, что если мы не продвигаемся с помощью ускорения Хишена, тогда мы продвигаемся с помощью Бейто в сроки. И в сроки — это те самые свойства, которые пробуждаются, и они показывают нам, насколько мы совершенно вышли из всей работы Творца. И тогда приходят большие страдания и издалека всевозможные, которые отнимают вроде бы у нас время, силы, когда мы должны вкладывать в это много энергии. Почему? Потому что если ты не был настолько направлен к цели и вложил свои силы и свое время, отдав их на всевозможные глупости, сейчас ты вложишь свое время и силы, чтобы вернуться из этих глупостей к правильному состоянию. И тогда дают тебе всевозможные вещи, вроде бы излишние, ты должен заниматься ими, и ты знаешь уже, но ты вернулся к осознанию духовной работы, но вместе с тем ты должен вкладывать себя во всевозможные земные работы, с которыми ты теперь не согласен, но нет выбора, ты должен заниматься ими. Почему? Потому что ты, когда предоставили тебе возможность заниматься духовной работой, не занимался ею. И это уже путь Бейто в сроки. Но и так в любом состоянии есть у нас свободный выбор. Как идти? Есть здесь очень много вещей, но это жизнь, невозможно рассказать о ней, но это раскрывается из опыта.
На каждой ступени есть новые условия.
Да.
Я вышел из проблемы, преодолел проблему, вдруг пришла ко мне еще большая проблема. Но в чем тут дело? Я выхожу из одной проблемы, прихожу в другую проблему.
Правильно.
Теперь я начинаю искать, как выйти из этой проблемы. Я не хочу входить в большую проблему. Это где же здесь логика?
Скажи мне, пожалуйста. Я, когда мне плохо, смотрю на какого-то простого рабочего, он идет на работу. Ему говорят, поставь этот блок на этот блок, а этот на этот, и так и далее. Иди теперь домой. Да? Ну, что он делает? Не включает свою голову, поет и ест вовремя, складывает правильно эти кирпичики, потом идет домой. Да? Его начальник должен все время думать о всевозможных вещах, что там с планами, неправильно сделали или нет, и та-та-та-та-та, и бегает все время. Вроде бы работа полегче внешне, но внутренне гораздо больше. Этот работник живет в тишине и покое. Нет у него там снов ночью, а у его хозяина все время. Скажи мне, пожалуйста, почему его хозяин не станет как тот же самый строитель? Я тебя спрашиваю. Почему ты не идешь работать как обычный работник? Вот так, весь день проработал, Цвика хочет быть просто рабочим, но...
Смотрите, в жизни мы получили
потому что добавляет сложности, добавляет и боль, потому что есть количество, есть боль. Качество. Да. А тому, что количество это называется работа силы, а качество это работа мозга. Здесь ничего не сделаешь. Ты говоришь, почему, когда я продвигаюсь, проблемы и беды усиливаются. Они не усиливаются просто так, количественно. Они приходят как более качественные в соответствии с твоей ступенью. И ты вызываешь их для того, чтобы продвигаться. И не может быть, чтобы ты продвинулся без проблем. Но только если ты себя правильно подготавливаешь к их решению, и тогда ты продвигаться будешь быстро, и твой путь будет называться ускорением Ахишена, когда ты с радостью будешь раскрывать их, поскольку есть у тебя инструмент в руке, чтобы решить это. Но ты, скажем, открываешь мотор и видишь, что у тебя там проблема, и нет у тебя инструментов. Ого, беда. Но если есть у тебя инструменты, и у тебя рядом с тобой еще несколько специалистов, ты решаешь это. Один делает одно, другой другое, вместе, всей группой. Очень легко это исправить. То есть все зависит от твоей подготовки, но наверняка, что на любой ступени тебе раскроется все самое противное, как по количеству, а главным образом по качеству, да?
Скажем, есть одна линия Ахишена, и там ты смотришь на всякие страдания, все, что есть вокруг, через Ахишена.
В Ахишена ускорение я не вижу страдания, я вижу средства для продвижения. Так я смотрю на страдания и проблемы. Это средство для продвижения. Это моя испорченность внутренняя, даже если все они во внешнем мире, да? Скажем, кто-то напал на меня, ты так-то и так-то, еще кто-то. Но не впечатляйся слишком сильно, да? И я вижу во всех этих вещах возможность продвижения. Если я правильно себя подготавливаю, у меня нет страха, у меня радость. Как говорит Бальсулам, что рад я тем испорченностям, которые раскрываются, потому что если они раскрылись, это признак того, что ты можешь их исправить. Вот и все. Теперь, если ты не готов к ним, и они раскрываются, но ты мог подготовить себя всегда, всегда. И если ты не подготовил себя с помощью группы, с помощью объединения, с помощью окружающего света, который уже охватывает тебя, и если ты не подготовил, у тебя нет окружающих светов, у тебя нет силы группы, тогда ты желаешь сбежать, чтобы стать как обычный человек, как тот же обычный простой работник, строитель. Потому что ты не можешь продвигаться, нет у тебя сил, инструментов. Сейчас ты должен начать работу, мобилизовав силы, все условия, и как-то преодолеть, как-то. И, может быть, это научит тебя все время хранить вот эту подготовку. Главная подготовка.
То, что вы говорите, в Ахишена я получаю качественные удары, но не по своей плоти. Я не получаю удары, я получаю возможность продвижения.
Но ведь есть страдания.
Дружок, тот, который едет на Олимпийские игры, он едет туда наслаждаться, сидеть в пабе, курить сигарету и пить пиво? Нет, он едет туда проделывать большие усилия, внутренние и внешние, но он получит за это медаль.
Что такое внутренние и внешние усилия? Что это такое?
Разница между Ахишеной и Биито в том, что в Ахишена мы готовим себя с помощью всех тех средств, которые находятся в наших руках, для того, чтобы прийти к цели. Я предваряю болезнь лекарством. То есть, если даже сейчас ничего не давит на меня, я могу отдохнуть, все в порядке. Ну, расслабься немножко. Нет. Я все-таки нахожусь в напряжении. Почему? Я сейчас доставляю наслаждение Творцу или нет? Нет. Тогда я нахожусь в беде. от того, что я не доставляю наслаждение Творцу. Это старец, который ходит сгорбившись и смотрит, что, где эта вещь, которую я потерял. Все время ищет. И тогда, где группа, где я, где распространение, где я в учебе, где я в слиянии, он ищет. Это называется ахишена, когда он подготавливает себя. И тогда в пути он раскрывает в пути. Для него все эти раскрытия, маленькие, которые он раскрывает в пути, скажем, есть какой-то камень на пути, палка какая-то брошенная, может быть, мусор какой-то, что-то. Он с самого начала так ходит, для того, чтобы раскрыть. Но он это раскрывает и идет. И нет проблем. В то же время, когда ты сидишь носом кверху, сталкиваешься с проблемой и падаешь.
Люди спрашивают, если я иду путем ускорения, это меньше приносит мне вред, чем мои материальные вещи?
Делай что угодно, это не важно. Мы в Ахишена пытаемся не думать о том, получаю я ущерб или нет. Я думаю о том, насколько я в состоянии отдавать.
И есть какая-то производная, которая нас может ускорить?
Да, да, да. Ахишена намного удобнее и лучше. Стоит. Хотя это уже не называется ахишена. Понимаешь? Ты спрашиваешь.
Я не понимаю, что, когда вы мне так отвечаете.
Я понимаю. Ты спрашиваешь, в каком банке я могу больше заработать? В эгоистическом или в альтруистическом? В альтруистическом ты с каждого вложенного шекеля в год получаешь 100 миллиардов шекелей. Но когда ты приходишь через год и хочешь получить эти 100 миллиардов, тебе говорят, это банк альтруистический. Все вклады уходят на здания для бедных, на всякие кружки для детей, на всякие жилища для нуждающихся. Да, но я вложил свой шекель. Ну да. Но ты вложил в альтруистический банк. Что ты скажешь? Верно, что у тебя есть миллиард долларов, который банк дал. 620 раз больше. Но он тебе дал альтруистическую прибыль. То, что ты через год не рад, что твой шекель превратился в 100 миллиардов и ушел всему человечеству, это твоя проблема, что ты не рад. Если бы ты радовался как своим детям, представь себе, насколько ты был бы рад, что ты своим детям дал 100 миллиардов долларов.
Это простой вопрос в ускорении. На самом деле, простой вопрос. Когда ты идешь путем ускорения, люди, которые изучают Каббалу, спрашивают, когда я иду путем ускорения, это как будто ведут меня родители по пути, как ребенка, и дают тебе постепенно более сильное наказание, менее... Но постепенно, а не когда ты приходишь, и тебе дают такой бокс, когда ты с трудом можешь подняться затем.
Зависит, в какой мере ты себя подготовил. Или то, что ты должен был упасть, это наверняка. Если ты вот так вот ходишь с гордыней и не готовишь себя к работе в группе, и ты столкнулся с чем-то на пути, то ты падаешь и разбиваешь нос, чтобы больше ты его вверх не задирал. Если ты ходишь, согнувшись, ищешь утерянное на полу, то ты знаешь, что ты приближаешься к опасному месту, и ты уже не падаешь. Ты проходишь его и продолжаешь. Все зависит от тебя, что ты хочешь. Но по ступеням ты обязан подняться. Есть корень души. Он опустился свыше от мира бесконечности. Он должен вернуться в то состояние, в котором он был. И ты не можешь изменить путь. Ты не можешь сказать, что мне нужны эти условия, не те, эти проблемы, не те. Ты не можешь такое сказать. Ты должен вернуть свою душу в исправленное состояние. Поэтому все, что раскрывается по пути, должно раскрыться. Только от тебя зависит, в какой форме это раскроется, более приятным образом или менее. Есть путь короткий и приятный, и есть длинный и горький. Вот и все. И между тем и этим есть свободный выбор. Проблема в свободном выборе, что все бы выбирали короткий и приятный путь. Но короткий и приятный путь, проблема там, что ты должен отказаться от своего эго, от того, что миллиард шекелей, которые пришли на вложенный шекель, ты их не получишь, они уходят внешним людям, пока что внешним. И тогда ты должен подготовить себя в таком образе.
Пятая заповедь включает три заповеди. Первое — заниматься Торой. Второе — плодиться и размножаться. Третье — совершать обрезание на восьмой день. Она относится к речению пятого дня начала творения, да воскишат воды кишением живых существ, и птицы долетают над землей. Ибо с помощью четырех заповедей, о которых говорилось до сих пор, завершается исправление Ацилута вплоть до Мохин, Гард и Зон по ним бы по ним. И с помощью первой заповеди страха величия, поскольку он велик и правит всем, было произведено исправление высших Абавиима. Первым речением в Торе «в начале сотворил». Наказание, связанное со вторым отрывком, и земля была смятением, объясняется тем, что с помощью второй заповеди любви со стороны милосердия Хесед было произведено исправление Ишсут Ацилута речением первого дня начала творения «да будет свет». И это свет, который был создан в шесть дней начала творения, благодаря которому Адам видел от края мира и до края его. А с помощью третьей заповеди, воззвания Шма и воззвания благословенное имя величия царства его вовеки, установлением высшего единства Шма были притянуты Мохин Девак к Зайрампину и Лее, благодаря их подъему в Ишсут. И это шесть слов воззвания Шма Исраэль. И сюда мы также включили укрытие света, как сказано, «И стал свет для будущего мира, Ишсут, а не для этого мира, да Ишсут. Ибо он был скрыт от свойства от Хазе ниже Ишсут, и образовалась там суша. И это притяжение происходит при помощи большой буквы «далит» в слове «хад». Один. И она принимается леей, ибо таково правило, что любые недостатки или преграды находятся не в Захар, а в нукве этого парцуфа. А с помощью нижнего единства воззвания благословенное имя величия царства его вовеки, получает подслащение суровый суд, свойство от хазы и ниже Зайрампина, исходящий от речения второго дня начала творения. «Да будет небосвод посреди вод, которым создана преисподняя, то есть суровый суд, место которого от Хазеза и Рампина и ниже». Однако это в нукве Арахель, а не в Захаре, Зайрампине. И это подслащение производится с помощью заповеди любви, которая устанавливается с обеих сторон, даже если он забирает душу твою. И поэтому мы должны принять на себя душевное самопожертвование в далит слово «эхат» один, еще до нижнего единства, чтобы восполнить свойство любви с двух сторон с помощью притяжения Мохин вместо Рахели. Ибо тогда притягивается нижний вак этих Мохин к Рахели шестью словами воззвания «благословенное имя величия царства его вовеки». И суровый суд преображается, становясь светом, называемым «черный свет». Высшее единство — это речение, да соберутся воды в одно место, и появится суша. То есть первое «вот хорошо», произнесенное в третий день начала творения. Нижнее единство — это речение, и произрастит земля зелень. То есть второе «вот хорошо», произнесенное в третий день начала творения. А с помощью четвертой заповеди знать, что Творец Авая является властелином Элоким, чтобы полностью сравнять Нукву Рахель с Рампином, без всякого различия в чем-либо, посредством восполнения любви с двух сторон, таким совершенством, что суровый суд преобразится, став светом, и тогда черный свет в белом свете неразличимы, так как относительно восполнения любви с двух сторон черный свет становится даже более важным. С помощью всего этого объединяются Рахель и Зерампин по-настоящему в одно целое, и теперь они могут оба подняться в Эш-Суд собственными силами. Потому что вследствие этого Зон полностью сравнялись с Эш-Суд. Ведь то, в чем Зон грубее его, не является недостатком, а достоинством и преимуществом над ними. Поэтому получают Зон от Эш-Сута также Мохин-Дегар, и становятся Зон на равной ступени, в полном единстве по ним бы по ним. И это речение четвертого дня начала творения, да будут светила на своде небесном. Когда Нуква Рахель и Зерампин включены оба в равной степени в одно название «светила», что и означает, что Творец Авая является властелином Элоким. Таким образом, теперь, благодаря этим четырем заповедям, уже довершились все исправления Ацалута до состояния Зон по ним бы по ним на равной ступени. И теперь снова необходимо произвести зевук Зон с помощью подъема ман и добрых деяний, дабы притянуть нам Мохин от них. И это три вида Мохин: Наран де Катнут, Наран первого Гадлута и Наран второго Гадлута, и они нисходят к нам благодаря остальным заповедям. Наран Катнута установился в пятый день начала творения речением «да воскишат воды кишением существ живых», и восполнение этого Катнута происходит на шестой день. И также Вак и Гар первого Гадлута и Вак второго Гадлута устанавливаются в шестой день начала творения, а Гар второго Гадлута в день субботы.
Мы видим здесь такие заповеди, другие заповеди, остальные заповеди. В чем смысл всех заповедей? Объединение всех желаний в единое место, в едином направлении, в единое намерение. Только это. Ты можешь делить все свои желания, все свои части на 613 частей, 620, на 10 частей, на 13, на 14. Неважно. Есть много видов разделения. Как тело делится на рож-тох-сов, или там на всякие части. Но в конечном счете Торы и заповеди — это исправление желания получать разбитого, то есть с намерением ради отдать, ради получения, преобразовать его в намерение ради отдачи, чтобы это все собралось под единое намерение, свелось к единому источнику, чтобы каждый заботился не о том, как насладиться, а о том, как насладить единого Творца. И в этом они объединяются. Поэтому все части объединяются, потому что в нем возрадуется сердце наше. В той мере, в которой мы строим намерение к нему, Исраэль, Тора и Творец, чтобы в Творце чтобы к Творцу было намерение, доставить Ему наслаждение. Тогда с помощью этого объединяются. Мы видим здесь такие заповеди, другие заповеди, остальные заповеди. В чем смысл всех заповедей? Объединение всех желаний в единое место, в едином направлении, в единое намерение. Только это. Ты можешь делить все свои желания, все свои части на 613 частей, 620, на 10 частей, на 13, на 14. Неважно. Есть много видов разделения. Так тело делится на роштохсов или там на всякие части. Но в конечном счете Тора и заповеди — это исправление желания получать разбитого, то есть с намерением ради отдать, ради получения, преобразовать его в намерение ради отдачи, чтобы это все собралось под единое намерение, свелось к единому источнику, чтобы каждый заботился не о том, как насладиться, а о том, как насладить единого Творца. И в этом они объединяются. Поэтому все части объединяются, потому что в нем возрадуется сердце наше. В той мере, в которой мы строим намерение к Нему, Исраэль, Тора и Творец, чтобы в Творце, чтобы к Творцу было намерение, доставить Ему наслаждение, тогда с помощью этого объединяются. Мы не можем объединиться между собой без того, чтобы это было направлено на Творца. Потому что желание получить не в состоянии между собой объединиться. Сами по себе. Ей клепой своего эго, и не в состоянии объединиться с другими, как мешок с орехами. Орехи не могут объединиться. Они ждут, чтобы мешок их объединил, чтобы он их объединял. Этим каждый отменяет свою клипу, и все становятся включенными в единый мешок. Поэтому Исраэль, Тора и Творец — это не просто высказывание. Не может быть Исраэля и не может быть Тора, если они не реализуются в Творце. Понятно? Это очень важно, этот принцип. Да, Хаим?
Вы раньше сказали, что вклад в группу измеряется единством, беспокойством о единстве всех. Я теперь думаю об этом много, и вижу, что я не хочу беспокоиться о единстве всех.
Но в нем, объединение в нем.
И вот вопрос относительно того, что вы сказали сейчас. Этот мешок, это решение этого. Вот этот мешок, о котором вы сейчас сказали, который всех нас охватывает.
Это Творец.
Да, это решение, через которое можно прийти к беспокойству о единстве обо всех.
Поэтому мы хотим войти в него, слиться с ним.
И как же мы... Как возможно, чтобы все мы были, находились в этом мешке и отменили себя, и так объединились?
Если я забочусь, чтобы все к этому пришли.
И они придут в точности к чему?
К слиянию.
Я не понял.
Если я служу им для того, чтобы они пришли к слиянию.
Как я представляю себе это слияние? Что значит, чтобы они пришли к слиянию? Что должно произойти у них?
Чтобы мы все находились в максимальной взаимной отдаче для того, чтобы доставить наслаждение матери, отцу, неважно. И этим мы доставляем наслаждение ему. Творец, у него нет ни образа, ничего. Но если мы между собой производим взаимную отдачу, он раскрывается как малиновый шарик. Он раскрывается как нечто существующее. Но мы его сделали.
Я не понимаю, что такое малиновый шарик.
Это что-то, что мы создаем, формируем. То, что мы делаем. Что-то несуществующее вне нас, без нас. Несуществующее имеется в виду не воспринимающееся ни в каких органах чувств.
Вы связали это раньше с самоотменой.
Отмена — эго. Если я отменяю свое эго и действую только для того, чтобы привести все человечество, ну, неважно, только моих товарищей, к слиянию с Творцом, так отношусь к ним, то есть мне цель важна, я ничего из себя, я сам ничего не стою, я только их обслуживаю. Все только для того, чтобы они были направлены на сближение с Творцом. Я делаю всю работу для того, чтобы эта сила отдачи вот это вот воцарялась в них. Этим я обслуживаю их. Если я так делаю, то я реализую себя. Ну, я не знаю, что сказать. Просто говорить красивые слова.
А если у меня нет желания к этому, тогда действия принесут желание?
Необходимо подумать об этом. Необходимо подумать, что означает отдавать. В чем состоит моя работа в группе? В чем она должна раскрыться? Для чего мне группа? Доставлять наслаждение Творцу? Замечательно. Как? От любви к творениям, к любви к Творцу. В чем я могу их любить? В чем выражается любовь? В том, чтобы я помогал им прийти к слиянию. Самый дорогой подарок я могу дать им. Это слияние. Ладно, да.
Можно ли вернуться к Зору? А он говорит здесь о четвертой заповеди. Он говорит о черном свете, белом свете, в котором нет различия, а только восполнение любви с обеих сторон. И тогда черный свет становится еще более важным. Это мне непонятно. Вы сказали раньше, что белое — это обвинение, а черное — не обвинение.
Сейчас ты понимаешь, что тьма, проблемы, беды, ангел смерти становится святым ангелом в твоих глазах. Это все по отношению к нам, говорится во всей Торе. Почему? Потому что тот самый ангел смерти, который тебя представлялся смертью, что он у тебя умерщвлял, он умерщвлял тебя в той мере, в которой ты был погружен в свое эго. Он эго твое убивает. То, что ты отождествляешь себя с эго, тебе кажется, что это смерть. Если ты поднимаешься над смертью, то он становится святым ангелом, ангелом жизни. Это, как говорят, мама плохая. Почему? Она наказала меня. Ну, то есть, что-то нехорошее сделал. Так она плохая? Плохая. Каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своей неисправности. Но если ты посмотришь иначе, ты скажешь спасибо матери за то, что она дала мне удар, дала напоминание, что я должен себя так и так вести. То есть вместо плохой мамы, хорошая мама, потому что она направляет меня на правильный путь. Что тут непонятного?
Потому что эгоизм никогда полностью не отменяется.
Что ты говоришь такое, что эго не отменяется полностью? А что же мы исправляем, если не эго? Мы хотим исправить его, чтобы оно стало, как святой ангел. Чтобы тьма светила, как свет, разумеется.
Но вы сказали, что эгоизм — это топливо, которое должно сгореть.
Это как фитиль и масло. Если я над эго ставлю фитиль, экран, я могу тогда зажечь эго, и эго будет гореть. Будет работать для того, чтобы еще больше светить. Потому что без этого эго что было бы? Была маленькая искорка. С помощью эго и фитиля, экрана, я могу сделать огонь, свет. Что такое свет бесконечности, который был у нас в Малхут мира бесконечности, до первого сокращения? Когда, как сказано, что видно от края до края, это ничто по сравнению с тем светом, который мы постигаем потом. Это ничего просто. Это маленький-маленький такой уголек, практически никакой, только для того, чтобы зажечь с его помощью фитиль, который погружен в масло. Да.
Желание получать — это не эгоизм.
Желание получать — это не эго. Так это желание получать наслаждение.
Так что такое эгоизм?
Намерение ради получения.
Это то же самое, нет?
Нет, не то же самое. Смотри, какие вещи ты раскрываешь.
А сколько? Ты 5 лет уже здесь? 20 лет, каких 5 лет?
20 лет? Я прошу прощения. Ты до сих пор неизвестно, где находишься.
Я понимаю, что я не понимаю. Я говорю на тему, что я спрашиваю? В чем различие между эгоизмом и желанием получать? Но ведь эгоизм движет тобой.
Клиент прав. Прав? Ладно. Я говорю серьезно. Этот мир, неживой уровень, растительный, животный, человеческий. Здесь находятся желания, страсти, намерения, неважно что и неважно кто. Все это в конечном счете работает на собственное благо, то есть ради получения материальных наслаждений. Понятно? Все подобны животным. Что значит подобны животным? Значит, управляемы. Полностью управляемы. Это уровень животного. Она живет в соответствии с природой. В соответствии с природой. Природой получения. Когда человек приходит с искрой и хочет прорваться в духовную работу, это не махсом. Он начинает духовную работу. Он называется медабер, говорящий. Что получается? С одной стороны, есть сила правая, с другой стороны, сила левая. Правая и левая. Начинает работать над объединением с группой. Человек и группа. Начинает работать с группой. Иначе он не называется человеком. Человек, Адам, тот, который начинает работать. Он хочет объединить в себе, и свое желание получать, он работает с желанием получать, и искру. Он работает для того, чтобы объединить. Его цель. Объединение. Если он работает над объединением, что раскрывается в нем? Злое начало. Это называется эго. Это эго. Настоящее. Ты говоришь, ну а что это за этот мир? Этот мир эгоистический, этот мир животный. Эго — это то, что мешает мне объединиться с группой, прийти с ней к единству, к поручительству. Это называется эго. Это мы тоже называем эго. Но это просто желание, как бы это назвать? Материальное желание, скажем так. Такое красивое название дадим. Желание, материальное желание. Это совершенно иное эго. Это это земное эго. Да? Скажем так. Земное. А это эго духовное. То есть, находящееся на 125 ступенях. Это эго, которое называется фараоном. Понимаешь? Называется фараоном. Это что-то, что все время растет. Это то, что есть в душе. А это всего-навсего животное. Я даже не знаю, как сказать. Подобные животным. Это не от презрения, а это просто такое определение. Да. То есть, если мы говорим о науке Каббала, мы не говорим об этом мире. Мы не говорим о том, что здесь происходит. Об этой части мы совершенно не говорим. Просто не говорим. Об этом вообще не говорим. Потому что это все люди, неважно, что происходит ниже этой линии. Здесь развитие в соответствии с природными законами. Так вот поезд идет и все. Но те, у которых есть точка в сердце, они начинают выходить. Они начинают выходить. Они как бы отделяются от всего мира. И они прорываются дальше. И у них уже есть иное эго. Эго, которое против объединения. Эго против объединения. Это фараон. Когда он появляется? Когда есть 7 сытых лет. Мы говорим, да, хорошо, мы объединяемся, тоже объединяемся, иначе мы не вышли из Вавилона. Авраам с чего начал? Он начал объединять людей. Начали объединяться все больше и больше и больше. Даже ссора детей Якова, продажа в рабство Иосифа, над этим тоже сумели объединиться. Когда над этим сумели объединиться, то смогли почувствовать, насколько есть внутри этого добавка, результаты хорошие. А потом что? Потом снова эго раскрылось. Тогда это уже истинный фараон. Это против объединения. Питом, Рамсес, это когда хотят объединиться, как бы строят красивые города, но не могут удержаться в этом. Не могут быть в объединении. Все это падает. То есть это в пути. Так это должно быть. Где любая вещь, которую ты строишь, фараон забирает ее. Но пока что ты ее строишь, и с помощью этого он растет, растет, растет. И с помощью этого ты можешь подняться, подняться, подняться в осознании зла. Весь Египет — это осознание зла. Настолько, что ты убегаешь из него, потому что ты не согласен там работать. Да.
По сути дела, вы объясняете, что фараон мой лучший друг, поскольку продвигает меня. То есть, что я должен, это моя работа, я должен искать фараона все время?
Тебе не надо его искать. Ты ищешь объединение, ты ищешь Израиля, Тору и Творца как единое целое.
Я должен понять, сейчас, когда Раби Шимон сидел в пещере с товарищами, что все они искали фараона, эту ненависть?
Разумеется.
Что это их фараон?
Да, разумеется. Ненависть — это часть фараона. Все злые силы, эгоистические, они все, в общем, в конечном счете, называются фараоном. Так они называются. Не сравнивая это с тем несчастным фараоном, который был в Египте. Так это называется.